Здравствуйте, сегодня понедельник, 11 марта, у микрофона Андрей Шароградский. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Прежде чем начать, должен напомнить нашим слушателям в России, в Беларуси и на оккупированных территориях Украины лайки, перепосты, цитирования, а также комментарии, касающиеся контента «Радио Свобода», отправка нам сообщений – все это может грозить вам административным или даже уголовным преследованием. «Радио Свобода» признана в России нежелательной организацией. Но читать, смотреть и слушать наши статьи, программы и подкасты можно без ограничений. Сегодня в выпуске. Фильм «20 дней в Мариуполе» стал обладателем премии Американской киноакадемии «Оскар» в номинации «Лучший полнометражный документальный фильм». Существовала ли реальная угроза применения России ядерного оружия при отступлении на украинском фронте осенью 2022 года? Предложение Великобритании по использованию замороженных в Европе российских активов для оказания помощи Украине. Также сегодня.
Вот что такое церковь. Она вместе с людьми, а не где-то за 2500 километров, пытается быть посредником между тем, кто хочет жить, и тем, кто хочет тебя уничтожить.
И тем, кто хочет тебя уничтожить.
Как в Киеве отнеслись к призыву Папы Римского Франциска согласиться на переговоры с Россией?
Это первый «Оскар» в украинской истории. Это честь для меня. Но, вероятно, я первый режиссер в истории, который скажет, стоя на этой сцене, «Хотел бы я, чтобы этого фильма не было. Я бы отдал эту награду, чтобы Россия никогда бы не нападала на Украину, никогда не захватывала наши города, чтобы не убивала десятки тысяч украинцев, чтобы не удерживала заложников, гражданских и солдат, которые защищали свою землю. Но я не могу изменить историю, не могу изменить прошлое. Мы должны убедиться в том, что история будет записана верно, и правда восторжествует, и люди в Мариуполе, и те, кто отдал свои жизни, никогда не будут забыты. Фильмы формируют воспоминания, а воспоминания формируют историю. Спасибо всем, спасибо Украине. Слава Украине!
Эту короткую речь произнес украинский режиссер-документалист Мстислав Чернов, получая премию Американской киноакадемии «Оскар» за фильм «20 дней в Мариуполе», рассказывающий о первых неделях штурма российскими войсками украинского города Мариуполь весной 2022 года. Чернов является журналистом агентства Associated Press. Над фильмом также работали фотокорреспондент Евгений Малолетко и продюсер Василиса Степаненко. «20 дней в Мариуполе» можно посмотреть на платформе Вот-вот.тв. Фильм уже получил несколько престижных кинопремий, и критики единодушны в том, что получил совершенно заслуженно. Команда Мстислава Чернова, несмотря на опасность для жизни, почти три недели фиксировала происходящее в осажденном Мариуполе, была свидетелем военных преступлений, совершенных российскими военными. Чтобы вывести отснятый материал, приходилось прорываться сквозь окружение. Сейчас, два года спустя, война продолжается, Украина продолжает отстаивать свою независимость и территориальную целостность, несмотря на раздающиеся призывы пойти на уступки Москве и начать переговоры. Именно как такой призыв было воспринято интервью Папы Римского Франциска италоязычному швейцарскому каналу RCI. Полная запись этого интервью пока не опубликована, но фрагменты появились в интернете. И в одном из заявлений понтифик даже использует словосочетание «белый флаг».
Когда ты смотришь на ситуацию, думаешь о людях и имеешь мужество поднять белый флаг и начать переговоры, именно это, я считаю, более сильной позицией. В наше время переговоры можно вести при помощи влиятельных международных посредников. Готовность к переговорам – признак смелости. Когда вы видите, что потерпели поражение, что дела идут плохо, нужно иметь мужество, чтобы начать переговоры. Кому-то это может показаться стыдным, но если вы будете продолжать войну, к какому количеству жертв это приведет? И все закончится еще хуже. Нужно уметь вовремя начать переговоры, найти страну-посредника.
Это был папа Римский Франциск. Эти слова папа произнес, отвечая на вопрос корреспондента, который звучит дословно так. В Украине есть те, кто призывает сдаться, выкинуть белый флаг, но другие говорят, что это легитимизирует силу. Что вы об этом думаете? В Ватикане позже пояснили, что словосочетание «белый флаг» в ответе понтифика возник именно в контексте так сформулированного вопроса. Сразу несколько европейских лидеров раскритиковали заявление папы Франциска, в Кремле к нему отнеслись довольно благосклонно. Вот что сказал по этому поводу пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.
Ну, насколько я понимаю, высказывание Франциска был более широкий контекст, но в целом ту мысль, которую он говорил, конечно, вполне можно понять. Он высказывался в ходе переговоров. Вы знаете, что и наш президент неоднократно говорил о нашей готовности и открытости решать наши проблемы путем переговоров. И это предпочтительнее. Но вы знаете, что, к сожалению, и высказывания папы, и неоднократные заявления других сторон, в том числе и наши, все в последнее время натыкаются на абсолютно жесткое отрицание со стороны киевского режима. Они не допускают возможности ведения каких-либо переговоров, в том числе, наверное, черпая для себя поддержку, если так можно сказать, в заверениях многих европейских стран и, да, делать все для того, чтобы обречь Россию на неминуемое, как они считают, стратегическое поражение. Это глубочайшее заблуждение, глубочайшая ошибка и ход развития событий, в первую очередь на поле боя, самым ярким образом об этом свидетельствует.
Это был пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, отреагировал на слова папы Римского Франциска и президент Украины Владимир Зеленский. В своем обращении 10 марта, одной из тем которого было начало священного для мусульман месяца Рамадан, Зеленский подверг понтифика завуалированной, но очень жесткой критике.
Коли російське зло 24 лютого,
когда 24 февраля русское зло начало эту войну, на защиту встали все украинцы, христиане, мусульмане, евреи, все. Я благодарю каждого украинского капеллана, который находится в армии в силах обороны. Они находятся на передовой, защищая жизнь и человечество, поддерживая молитвой, разговором и делом. Вот что такое церковь. Она вместе с людьми, а не где-то за 2500 километров, пытается быть посредником между тем, кто хочет жить, и тем, кто хочет тебя уничтожить.
И тем, кто хочет тебя уничтожить.
Говорил президент Украины Владимир Зеленский. Сводки из Украины уже давно звучат обыденно. Это тяжелые бои. Бои на Донецком, Харьковском, Запорожском и Херсонском направлениях. Постоянные обстрелы украинских городов и сел. Вот что сегодня из Харькова передавала журналист Мария Малевская.
Три попадания в черте города. Около часу ночи россияне ударили шахедами по Слободскому району города. Повреждены несколько многоэтажных домов. Отель, он загорелся, несколько автомобилей и еще два попадания возле терминала Харьковского аэропорта. Об этом сообщил глава следствия нацполиции Сергей Болвинов. Если говорить об обстрелах населенных пунктов области, то там не только шахеды, ракеты, но и достают еще российские минометы и артиллерия. Например, за сегодня несколько раз под обстрелом из реактивной артиллерии был приграничный городок Волчанск, деоккупированный населенный пункт. Плюс это управляемые авиабомбы. Ежедневно около 10 авиаударов наносит российская армия только по Харьковской области. Это данные главы Харьковской областной военной администрации Олега Синегубова сегодняшние. Под огнем больше всего Купянский, это прифронтовой район Харьковской области, и снова же Волчанский, приграничный район. Новый вид авиабомб фиксируют последние недели на Купянском направлении. Это управляемые авиабомбы с кассетными снарядами, то есть при попадании радиус поражения увеличивается в разы. Из десятков населенных пунктов в Купинском районе сегодня объявлена принудительная эвакуация семей с детьми, но, как и раньше, родители пишут отказы. Несколько дней назад, когда мы присутствовали при такой эвакуации из сел Купинского района, все 225 семей Купинской громады, семей с детьми, написали отказы. Ну и вот 2,5 часа назад российская армия обстреляла пригород Харькова, городок Дергачи. Глава громады Вячеслав Задоренко сообщил, что пострадавших нет, но над населенным пунктом летают российские беспилотники, и призвал жителей не отходить далеко от укрытий.
Из Харькова передавала журналист Мария Малевская. Триумфатором церемонии вручения премии «Оскар» вчера стал фильм Кристофера Нолана «Оппенгеймер» о создателе американской ядерной бомбы Роберте Оппенгеймере. Фильм завоевал 7 золотых статуэток, включая номинации «Лучший фильм», «Лучшая режиссура», «Лучшая мужская главная роль». Это, конечно же, не просто биография Роберта Оппенгеймера. Это фильм об опасности, которую ядерное оружие несет человечеству. И эта тема тоже прямо перекликается с тем, что происходит в мире сейчас. В субботу, 9 марта, американский телеканал CNN рассказал, что Соединенные Штаты в конце 2022 года вели подготовку к ответу на возможный ядерный удар России по Украине. Москву предупредили о возможных последствиях такого удара. К давлению на Кремль были подключены союзники Вашингтона, а также Индия и Китай. По данным CNN, Вашингтон не обладал информацией о подготовке к атаке стратегических ядерных сил. Однако использование России тактического оружия могло быть подготовлено в условиях секретности. Вот как комментирует эту публикацию старший научный сотрудник Института исследований ООН в области разоружения в Женеве, руководитель проекта «Ядерные силы России» Павел Подвиг.
То, что они готовились, идея такая действительно обсуждалась в американских экспертных кругах, и я уверен, в администрации было опасение насчет того, что Россия на фоне потерь, которые у нее были на фронте осенью 22 года, что Россия применит ядерное оружие. Но, на мой взгляд, надо четко понимать, что никаких свидетельств того, что что-то такое готовится, на самом деле не было. И более того, нужно тоже понимать, что в условиях той операции, тех военных действий, которые шли в тот момент, применение ядерного оружия не имело бы, ну, на самом деле, ни малейшего смысла. На поле боя, чтобы остановить, скажем, наступление противника, вам нужно применить сотни, по-видимому, ядерных боезарядов. А если учитывать, что войска были рассредоточены, то там реально шла бы речь о том, что надо буквально бросать ядерную бомбу на каждый отдельный танк. Ядерное оружие, на самом деле, могло бы быть, вот если рассчитывать, как бы оно могло бы быть применено, оно могло бы быть применено именно вот в этом смысле, как для нанесения шокового удара по противнику с тем, чтобы заставить его сдаться. Но здесь нужно понимать очень четко, чтобы этот удар был действительно шоком, он должен быть шоком. То есть речь должна была бы идти буквально об убийстве десятков и, наверное, сотен тысяч людей. Или, если говорить о демонстрации такой решимости, скажем, можно было бы взорвать заряд где-то над Черным морем, никого при этом не повредив. Но демонстрация решимости делать что? Опять же, это была бы демонстрация решимости убивать сотни тысяч людей. На самом деле уже в тот момент было понятно, что никакой симпатии такого рода действия России не вызовут. И еще до того, как вот Соединенные Штаты там устраивали все эти разговоры с союзниками с Индией и с Китаем, было на самом деле четкое заявление большой очень группы стран, участниц договора о запрещении ядерного оружия, которые однозначно сказали, что они осуждают любые ядерные угрозы. И на этом, да, действительно было построено то, что были заявления Индии, были заявления Китая, были заявления Германии. А в итоге, если вспомнить, было заявление двадцатки, которым было тоже повторен тот же самый тезис, что ядерные угрозы недопустимы. И в итоге, да, вот таким образом была создана атмосфера, в которой российское руководство даже не то, что применять оружие, а даже угрожать его применением сочло невозможным. Было много разговоров, и они до сих пор продолжаются, о том, что вот если бы Россия применила ядерное оружие в Украине, то Соединенные Штаты нанесли бы сокрушительный удар, катастрофические последствия. Это было названо официально. Но здесь, на мой взгляд, это угроза, которая не могла быть реальной. Потому что вы можете представить, что если сейчас Соединенные Штаты и их союзники опасаются вовлечения в войну и опасаются именно эскалации действий и опасаются того, что Россия перейдет на следующий уровень эскалации, то почему они сейчас не могут нанести такой сокрушительный удар по российской армии? Значит, они сдерживаются. Почему после того, как Россия уже продемонстрировала бы готовность применить ядерное оружие, почему тогда вдруг эти бы все ограничения вдруг наоборот куда-то исчезли? Я думаю, никакого доверия, скажем так, такого рода угрозам ни у кого нет. Ядерное оружие вещь очень опасная, и здесь, опять же, надо четко понимать, что и четко консолидироваться вокруг вот одного четкого сообщения. Ядерные угрозы недопустимы, и ядерное оружие недопустимо.
Говорил научный сотрудник Института исследований ООН в области разоружения в Женеве, руководитель проекта «Ядерные силы России» Павел Подвиг. Это фрагмент его интервью телеканалу «Настоящее время». Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня среда, 11 марта. Темы выпуска представляю я, Андрей Шароградский. Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон в конце прошлой недели предложил новую схему использования замороженных в Европе российских активов для оказания помощи Украине. В западных странах заморожено около 300 миллиардов долларов резервов Центрального банка России. За прошлый год международный депозитарий Euroclear заработал почти 4,5 миллиарда евро, инвестируя российские активы, замороженные по решению Евросоюза. Москва не может воспользоваться ни активами, ни заработанными процентами. Как пишет британская газета «Гардиан», только в Великобритании заморожены активы Центробанка на сумму около 25 миллиардов фунтов стерлингов. Это приблизительно 32 миллиарда долларов. Но официально об этом не сообщалось. Страны «Большой семерки» уже больше года ведут дискуссии по поводу того, можно ли конфисковать замороженные активы российского Центробанка, не подрывая при этом доверие к международной финансовой системе. Мой собеседник – лондонский политический аналитик Андрей Остальский. Вопрос напрашивается, в чем заключается план Дэвида Кэмерона, о котором он говорил в конце прошлой недели?
Это довольно остроумное решение сложной проблемы. Деньги в основном, основная часть замороженных активов российских находится в руках, в распоряжении клиринговой компании, знаменитой, расположенной в Бельгии, регулируемой бельгийскими, кстати говоря, законами. Она называется Euroclear. Создана эта гигантская компания была именно для клиринга операций с евробондами. Исторически уже давно она это делает и является, как я понимаю, номером один в мире по этим операциям. И там накопилась колоссальная сумма уже российских активов, 207 миллиардов долларов, или там больше 190 миллиардов евро, если в евро считать. И, собственно говоря, рассуждает Запад уже давно о том, как бы эти активы применить для помощи восстановлению экономическому Украины, что было бы более чем справедливо. Но как это сделать, не нарушая основополагающих норм международного права, норм бельгийского законодательства, заставлять Бельгию одну это в одностороннем порядке делать, принимать принципиально новые законы, идущие вразрез, в принципе, всему тому, что делалось и существовало до того, несправедливо, превращать Бельгию вообще во врага номер один России там на десятилетия несправедливо. Ну и вообще это должно быть коллективное какое-то действие Запада, как, в общем, понимают это западные политики. Но что делать? И вот Дэвид Кэмерон предлагает такую штуку. Он предлагает выдать кредит. Ну, он там может разные формы, тоже в форме облигаций, ценных бумаг каких-то существовать, неважно. В общем, выдать Украине кредит на эти суммы под обеспечение будущих российских репараций. И вот если это сделать, то потом, если вдруг Россия отказалась бы эти репарации, присужденные ей, скажем, международным судом, выплачивать, то тогда вот этот collateral, это security, да, как по-русски называется, в общем, залог, что ли, он может быть реализован. То есть будут изъяты эти деньги и возвращены, соответственно, западным государствам, которые выдадут кредит Украине. То есть это вот сейчас уже, ну, в обозримом будущем, чем можно этот кредит выдать, деньги Украина получит от Запада, а Запад их себе вернет за счет вот этих российских репараций. Вот такую формулу предложил Дэвид Кэмерон. Он не первый это сделал. Там в журнале «Экономист» тоже предлагались различные формулы, похожие. Ну и в том числе еще «Экономист» предложил другое, а именно «windfall tax», так называемый. «Windfall tax» — это чрезвычайный, единовременный или ограниченный по времени налог на какие-то сверхприбыли или особые прибыли, необычные. Ну вот обложить таким налогом доход от российских средств. Вот они за прошлый год, например, процент составил там почти 4,5 миллиарда долларов от этих сумм. И вот этот доход, а он иногда бывает гораздо больше, потому что некоторые облигации приходят срок их погашения, и тогда крупные суммы сразу перемещаются на соответствующий счет. И, в общем, если все эти доходы обложить чрезвычайным, скажем, 95% или там каким-то налогом, а это законно, это допускает и бельгийское законодательство, и международное право, то тогда тоже за счет этих средств довольно быстро можно набрать большие суммы.
Но все-таки Дэвид Кэмерон, он говорил от имени Великобритании, или это было предложение всем европейским государствам присоединиться к такому плану и, соответственно, использовать вот эти замороженные российские активы для помощи Украине?
Нет, ну, конечно, это предложение. Великобритания сама отдельно ничего сделать не может. Я еще раз подчеркну, речь идет о бельгийском законодательстве. Теоретически Бельгия в одностороннем порядке это могла бы сделать, но не сделает. Это было бы абсолютно несправедливо от нее этого требовать. Но вот коллективное решение, ну, коалиции соответствующих богатых государств или там семерки, поддержанное Бельгией, вот тогда, наверное, это могло бы произойти. Поэтому это предложение, но оно серьезное, оно экономически обоснованное, оно реалистичное и так далее. Но, конечно, недостаточно того, чтобы за это выступила Великобритания. Нужно единство западных стран в этом вопросе, конечно.
Ну, а вот если говорить только об активах, замороженных в Великобритании, может ли, ну, в таком одностороннем порядке Британия их использовать?
Теоретически, да. Эти призывы раздаются, в том числе и в парламенте в британском, регулярно. Но, конечно же, британское правительство предпочло, опять же, коллективное действие Запада. И опять это справедливо. И гораздо больше тогда и суммах могла бы быть речь. Но я не исключаю, что дойдет до того, если это все будет затягиваться, что Британия решит подать пример и сделает в одностороннем порядке это хотя бы в том, что касалось бы тех тоже миллиардов, которые заморожены в самой Британии. Но это была бы капля в море для помощи Украины. Поэтому здесь, конечно, требуется коллективная воля.
Я беседовал с лондонским политическим аналитиком Андреем Остальским. В конце этой недели в России пройдет голосование по выборам президента. Российские власти стараются организовать его и на оккупированных территориях Украины. Как отмечает заместитель постоянного представителя президента Украины в Автономной Республике Крым Денис Чистиков, в дни перед голосованием власти усиливают давление на местных жителей с целью не допустить публичного проявления недовольства. Денис Чистиков также подчеркивает, что с точки зрения законодательства Украины работа в избирательных комиссиях на оккупированных территориях является уголовным преступлением, в то же время, учитывая нынешнюю ситуацию, участие там в голосовании никак наказываться не будет.
Мы видим, что увеличилось количество административных дел за дискредитацию российской армии на территории временно оккупированных территорий, в том числе и на территории временно оккупированного Крыма. То есть фактически каждый день есть административное дело за дискредитацию. То есть они показывают, что сопротивление только возрастает при приближении выборов. Ответственности за участие непосредственно как человека про голосование в незаконных выборах на данный момент оно не предвидит уголовной ответственности для граждан. Мы понимаем, что организация этого процесса на территории временно оккупированных она исключительно под примусом и под силовым воздействием со стороны оккупационной власти.
Это был заместитель постоянного представителя президента Украины в Автономной Республике Крым Денис Чистиков. Время свободы. Сотни тысяч граждан Грузии уже поставили свои подписи под петицией в адрес президента Саламе Зурабишвили с просьбой помиловать третьего президента Грузии Михаила Саакашвили, отбывающего 6-летний срок заключения по обвинению в должностном преступлении. Но, как отмечают наблюдатели, даже если глава грузинского государства и помилует Саакашвили по 2 из 5 уголовных дел, судебные процессы по остальным обвинениям продолжатся, и экс-президент снова окажется в заключении, если только не успеет очень быстро уехать. С подробностями из Тбилиси Георгий Кабаладзе.
Президент Саломе Зурабишвили по Конституции имеет неотчуждаемое право помиловать любого осужденного, но именно и только осужденного, а не подсудимого. Михаил Саакашвили осужден по 2 из 5 предъявленных ему обвинений. По делу об избиении спецназом МВД оппозиционного политика и бизнесмена Валерия Гелашвили, оскорбившего в одном из газетных интервью жену Саакашвили Сандру Жуловс, суд счел вину Михаила Саакашвили доказанной и приговорил бывшего президента к 6 годам лишения свободы. К 3 годам лишения свободы экс-президент приговорен за незаконное, по мнению прокуратуры, помилование высокопоставленных полицейских, осужденных за похищение, избиение и смерть молодого тбилисского банкира Сандро Гиргвлиани. Но судебные процессы продолжаются по еще 3 уголовным делам, в том числе по обвинению в растрате, разгоне митинга 7 ноября 2007 года и незаконное пересечение границы Грузии в сентябре 2021 года, когда Саакашвили вернулся в Грузию из Украины, спрятавшись в контейнере с молочными продуктами. По этим 3 продолжающимся делам президент не имеет права помиловать Саакашвили. Но дело в том, что по ним у Саакашвили нет меры пресечения в виде лишения свободы. И организаторы сбора подписей надеются, что если глава государства все-таки помилует третьего президента, Саакашвили успеет покинуть Грузию до того, как прокуратура обратится в суд для избрания меры пресечения. Но, как сказал в беседе со мной журналист Энгиз Аблутия, эти расчеты по меньшей мере наивны.
Насчет того, что он успеет уехать куда-то, то на это рассчитывать не стоит. Его задержат сразу же, как только он выйдет из зала суда или из мест заключения после того, как будет объявлена амнистия. Он пробудет на свободе 2 минуты, ровно столько, сколько понадобится для того, чтобы снова посадить его в тюрьму. Что касается сбора подписей, то это абсолютно не имеет уже никакого значения, потому что для грузинской мечты это личный вопрос. Он будет сидеть, и они испытывают огромное человеческое наслаждение, когда видят, что он сидит. Это не про политику, это не про государство, тем более это не про закон. Это чисто вот как есть в «Крестном отце», да, там ничего личного, только бизнес. А тут наоборот, никакого бизнеса, только личное.
Отметил Тенгиз Аблутия. Выступая в понедельник на судебном процессе по делу о разгоне митинга 7 ноября, Саакашвили поблагодарил своих сторонников за активность при сборе подписей. Георгий Кобыладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
Ну и в завершении выпуска вновь вернусь к церемонии вручения премии «Оскар». Так случилось, что буквально вчера вечером я посмотрел фильм французского режиссера Жюстин Трюэ «Анатомия падения», претендовавший на несколько «Оскаров» и получивший премию в номинации «Лучший сценарий». Этот фильм, кстати, в прошлом году победил на Каннском кинофестивале. Я ни в коем случае не кинокритик, оценивать фильмы не в моей компетенции, но меня очень тронула пронзительная финальная сцена, которую, как говорится, сделали такой глаза собаки, пса по кличке Снуп, который по сценарию ложится рядом с обессилевшей от переживаний хозяйкой. В титрах было указано, что Снупа сыграл бордер-колли по кличке Месси. Да, это именно в честь великого футболиста. А сегодня утром я узнал, что пес Месси стал настоящей звездой вчерашней церемонии в Лос-Анджелесе, а до этого традиционного обеда номинантов. Он сидел в зале на кресле с черной бабочкой на шее, упоминался со сцены и удостоил благосклонным взглядом бурные аплодисменты присутствующих в свой адрес.
Where is he? Messi, who, even though he's a dog, may have given the performance of the year in Anatomy of a Fall. Messi has an overdose scene.
В одной из сцен «Анатомии падения» собаке становится плохо от передозировки лекарствами. И я нашел подробный рассказ режиссера и дрессировщика пса Месси о том, как Месси именно сыграл этот труднейший эпизод, никакими лекарствами его не пичкали. В Каннах псу Месси был вручен специальный приз «Собачья пальмовая ветвь». Годом раньше этой чести был удостоен знаменитый на весь мир украинский пес по кличке Патрон, который вместе со спасателями занимается поиском мин. Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его тему представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Михаил Косторов. Наш подкаст можно найти и послушать на сайте «Радио Свобода», в телеграм-канале «Время свободы» и на популярных платформах подкастов. У меня на сегодня все. До свидания.
Студия подкастов «Радио Свобода».